Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире в студии в Москве, заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Центр «Сова» занимается, цитирую, ведет информационно-исследовательскую работу по таким направлениям, как национализм и ксенофобия во всем многообразии их проявлений, религиозно-общественные отношения, политический радикализм. То есть фактически всем и занимается, что происходит сейчас. Очень большой частью того, что происходит сейчас. Добрый вечер, Галина.
Добрый вечер.
Есть такой, в каком-то смысле, приятный повод. Вышла книжка. Если бы не содержание этой книжки, я мог бы сказать, что повод приятный, потому что вышла книжка «Радикальный русский национализм», изданный как раз информационно-аналитическим центром «Сова». Одним из авторов этой книги являются мои сегодняшние гости. Собственно, об этом мы и будем говорить. Был задан вопрос на сайте, и мы получили замечательную совершенно подборку соображений о происхождении российского национализма, и не только о происхождении, ну, об этом мы поговорим чуть позже. А пока, ну, а вопрос был там сформулирован, значит, два вопроса, откуда и доколе. Вот давайте мнение корреспондентов узнаем чуть позже, а вот начнем с главных простых детских вопросов. Откуда?
Ой... Прямо...
Детские, а детские вопросы, самые, как известно, самые тяжелые детские вопросы.
Нет, ну можно говорить о том, что на самом деле это, конечно, во многом и наследие Советского Союза, и громадная травма от развала Союза, и все, что происходило дальше. Но сейчас-то, в общем-то, уже все идет своим чередом. Начало века, вот нулевые годы нового века, они совсем другие, и практически ничего, кроме бытовой ксенофобии, мощного уровня бытовой ксенофобии, которую мы унаследовали от Советского Союза, и страшных мифов, которые сейчас порождаются, ну, всем, кем только можно, националистическими, ничего не влияет на национализм. Вот. А самое ужасное, что общество не понимает, что это национализм, что это расизм.
Да-да-да, это ключевой момент. Да. Больной пребывает в полном ощущении, что с ним все в порядке.
Абсолютно, да.
Есть какие-то по этому поводу социологические данные?
Да, социологические данные есть. Мы чаще всего пользуемся данными Левады, потому что бывший ВЦИОМ, теперь Левада-центр, уже на протяжении, если мне память не изменяет, 10 лет, каждый год, два раза в год, по одной и той же методике, замеривает просто уровень ксенофобии в России. И сейчас это составляет примерно 55% от общего количества респондентов. Ну, там колеблется плюс-минус 2% в разную сторону, но, в принципе, очень стабильно.
Стойкая 2000, половина.
Да, стойкая половина, больше половины, на самом деле. Вот. Это люди, которые поддерживают лозунг «России для русских», это люди, которые выступают за ограничения по этническому принципу занятия каких-либо государственных должностей, за ограничения этнические, религиозные в работе в сфере какой-то экономической деятельности, ну, грубо говоря, выгнать кавказцев с рынка.
Вот это очень, да. Если бы это не было так ужасно, я бы сказал, что это очень смешно в России, потому что когда это происходит в стране Германии, с более-менее, и то там есть свои бугорки, ручейки и пригорки, как говорил Хлестаков, да, но по сравнению с нашими манбланами, да, более-менее этнически цельная страна, религиозно цельная страна, тогда можно говорить, что есть там некоторая титульная нация, да, Deutschland über alles, а все остальное, значит, мы, ну не мы, а они, замеряем по, так сказать, степени лояльности к этой титульной нации. Хотя бы логика, чудовищная людоедская логика, но логика понятна. Когда мы говорим об этом в России, о том, что там выгнать не местных с рынка, мы кого имеем в виду в России, где есть Калмыкия, Бурятия, Татарстан? Нет, так а кто местные-то? Секундочку. Вы Левада-центр проводит где? В Москве?
Нет,
а он в Калмыкии.
Так,
секундочку. А в Калмыкии кто чужие? В Калмыкии кто чужие в Татарстане? Кто чужие в Бурятии? Кто чужие в Махачкале?
Вот это очень интересный вопрос. На самом деле, тут я могу рассказать две смешные истории. Значит, одна смешная история была несколько лет назад в Казани. Мы проводили там семинар по языку вражды в СМИ, то есть чтобы вот не провоцировали этнических погромов журналисты и местные активисты. Они нас уверяли, что в Татарстане никакой ксенофобии нет. Русский с татарином, братья навек. Угу. Только надо азербайджанцев выгнать с рынка.
Да.
И все. И, а так все нормально. Вообще тут абсолютно толерантный регион.
Вы знаете, да, это напоминает мне старую формулировку о том, что такое дружба народов, когда собираются этот, тот, другой, пятый, десятый, идут бить евреев. Да?
Ну,
да, тут
да,
сейчас роль евреев, там, вытеснено временно, евреи занимают второе место после кавказцев сейчас просто.
Ну, да.
Значит,
по риторике, да.
По риторике, безусловно. Понятно. То есть вот такая вот дружба народов. Но она, эта ксенофобия разнообразна. Понимают ли ксенофобы с разных сторон, что если в германском случае это приводит к целенаправленным убийствам, осененным, так сказать, государственной политикой, да, но внятно однонаправленным, да, вот есть Deutschland über alles и все остальное, то в случае с Россией торжество этого лозунга – это прямая дорога просто к гражданской войне, прямая к расколу, прекращению никакой Российской Федерации, да, никакой России. Тогда какой-то там кусок славянский, да, от Вологды и чуть ниже, да, потом кусок этот, потом кусок тот, а потом, как в старые времена, век назад, с лишним, наоборот, без 80 лет, Дальневосточная республика какая-нибудь, да, там, вообще, без всяких этнических уже соображений, не говоря о том, что это уже окажется Китаем в этом варианте. Это вообще понимают ваши респонденты?
Клиенты мы их очень любим называть, да.
Клиенты понимают?
Они разные. Кто-то понимает, кто-то не понимает. У некоторых каша в голове. Вот очень хорошо это было видно на примере войны в Южной Осетии. Угу. Вот, когда было так, что да, мы сейчас тут, как великий русский народ, защитим братский, значит, православный осетинский народ. Только вот пусть они там в Осетии и живут. А к нам сюда в Россию не едут. Вот угу. Мы их включим в Россию, но только вот они пусть там живут. Угу. Вот такое есть. Есть те люди, которые выступают действительно за отделение там всего Северного Кавказа, наоборот, за присоединение, например, Северного Казахстана, как исконно русской территории. Разные, совершенно разные. Но в целом, на самом деле, ну, это идеологи, это те люди, которые думают, что-то там выстраивают, вот те, которые, кстати, в книжке как раз описаны. Угу. Ведь большинство, на самом деле, они не рассуждают в таких терминах.
Они чувствуют.
Просто, они чувствуют. Да. И это самое ужасное, потому что это иррационально. К этому нельзя обращаться вот как...
С доводами.
Да, с какими-то доводами, да. Вот.
Как лечится иррациональное?
Не знаю. Вот, честное слово, не знаю. То есть мы много лет уже говорим о том, что нужно на самом деле, чтобы хотя бы снять эту ксенофобную подушку, на которую опираются все вот те, кто бегает по подворотням и убивают, или те, кто ходят на русские марши. Их же, на самом деле, очень немного, ну, немного по сравнению с,
конечно,
вот, с основным.
Конечно. Бульон важен.
Да. Вот. Мы много лет говорим о том, что нужно менять гуманитарную парадигму преподавания. То есть нужно изучать не русскую литературу и литературу национальных окраин, как сейчас это делается, или там литературу малых народов, а там в Осетии, наоборот, изучается там осетинская литература. А дальше, вон сейчас скандал какой идет с учебником истории, где ингуши в качестве врагов изображены.
Уже просто впечатано, да?
Да, уже впечатано. Это уже 2 года как этому скандалу, по-моему.
Нормально. Это называется Российская Федерация.
Ну все, да, все да, да, угу. Конечно. Вот. Нужно формировать гражданскую нацию. Нужно говорить о россиянах.
То есть, ну, вы размечтались, чтобы, значит,
да.
Вот как, чтобы, значит, как во Франции, да? Чтобы, значит, вот француз — это вот любой человек, гражданин Франции, француз называется.
Да, да.
Да. Они не вовсе там принадлежащие к...
Да. Но самое главное, самое ужасное состоит в том, что, ну ладно, я так мечтаю, там, гнилой либерал, да, но самое ужасное, что когда людям начинаешь это говорить, любой человек, практически любой, воспринимает это в штыки, потому что он считает, что когда я хочу, чтобы люди ощущали себя гражданами единой страны, я заставляю их отказаться от их этнической идентичности. То есть, что вот если я россиянин, значит, я не русский, значит, я не татарин. И объяснить, что никто не заставляет отказываться. Нужно просто ощущать себя частью единого целого. Нужно воспитывать вот людей именно в таком духе. Не, ничего, просто все уплывает куда-то в воздух.
Поговорим немножечко о лидерах, о тех, кто вот над этим бульоном, так сказать, кто варит этот бульон, скажем так. Вы с ними, с этими клиентами, вы встречались, или вы их только исследуете по их публикациям, по их выступлениям?
Ну, с кем-то я знакома лично, но нет, не то, что вот встречались.
Ну, я понимаю, потому да, что не чай пьете по вечерам.
Не чай пью, да. Просто, ну, когда-то это было возможно, на самом деле. Вот центр «Панорама», который 10 лет назад выпускал серию таких же примерно справочников, там все было тихо, мирно, и со многими людьми, они сами приходили и приносили свои там листовки, газеты, материалы, потому что они были заинтересованы в том, чтобы их описали. Угу. Вот. Нынешняя ситуация совсем другая, эти люди все-таки не... Они ориентированы на медийное представительство, то есть они охотно дадут интервью, но никогда не расскажут реально об идеологии своей организации. Вот. И сейчас это уже небезопасно, ну, то есть вот там мне-то прямые угрозы поступали, они все меня в лицо знают. В общем, поэтому разговаривать затруднительно. Вот. Но часть из них, да, с частью из них я, в общем,
В какой степени это настоящие буйные по классификации Высоцкого? До какой степени это политическая демагогия, вполне холодная и расчетливая?
Ну, лидеры-то не убивают, понятно. Вот. Вопрос, кто...
Нет, когда я говорю настоящие буйные, я имею в виду идеолога, да, то есть...
Они практически все убежденные. Они все, да, убежденные националисты, и просто проблема состоит на самом деле в том, что кто-то из них в большей степени политик, чем националист, а кто-то в меньшей. Вот, например, там Дмитрий Рогозин, он убежденный националист, но когда ему нужно, он свои националистические взгляды прячет. Потому что это вот нужно для политических каких-то своих амбиций. А Андрей Савельев, соратник Дмитрия Рогозина, он тоже убежденный националист, но он не может спрятать эти националистические взгляды, потому что для него они доминируют над политическими соображениями.
Ну вот это и есть настоящий буйный, да, конечно. Да. Это и есть настоящий буйный, потому что господин Рогозин, который так благополучно конвертировал значит, свою партию Родина в крупный федеральный пост и, значит, борется за права русских, если я не ошибаюсь, в городе Брюсселе, да, так сказать, да, то с этим понятно. Да, вот я говорю именно о количестве убежденных людей. Такие, эта верхушка по-настоящему убеждена.
Да, да.
Это действительно представляется довольно опасным, потому что наше, скажем, спасение от левого фланга, от левой угрозы, наше, я говорю, гражданское общество, заключалось в частности в том, что там не нашлось в те годы, когда они просто должны были по логике исторической возвращать себе власть. Причем этот маятник работал по всей Европе, во всем мире, да? Вслед за правыми приходили снова к власти левыми, да? Левые, да? Этот маятник работает везде. Но у нас просто в силу географии размах маятника побольше. И вот когда должны были прийти левые в 96-м году, то, конечно, следует признать, что... И нам не то чтобы нас спасло, но, конечно, решающую роль сыграло то, что там не нашлось людей по-настоящему верящих в это. Это была пыльная советская номенклатура, которая, в общем, не очень хотела брать власть. В данном случае, если говорить о правой угрозе, то там люди действительно хотят власти и знают, что с ней делать.
Да, они прекрасно знают, что с ней делать, они хотят ее, но при этом они прекрасно понимают, что нынешним залогом существования является декларация отсутствия политических амбиций. Если ты лоялен власти, если ты не идешь в политику, ты можешь делать все, что угодно. Вот ДПНИ именно на этом поднялось. Вот. И только когда...
На классовой близости, конечно.
Да, да, да. Вот. Но они заявляли, что мы не хотим во власть, мы будем сотрудничать с властью, мы будем поддерживать президента Путина. Вот. И это позволяло им делать все, что угодно.
И через некоторое время президент Путин начал говорить вещи, которые да? раньше говорил господин Белов-Поткин.
Да.
Вот
да.
ведь что интересно.
Да.
Да? Это к вопросу о том, кто кого использует. Это очень любопытно, потому что у власти есть, как мне кажется, иллюзия о том, что они там наверху держат в руках все нити, и что они в любую секунду эти нити могут там развязать или перерезать. А потом выясняется, что накопленный вот этот потенциал, он уже начинает подпирать саму власть.
Ну, в общем, да, конечно.
В значительной
степени.
Это
абсолютно точно. И примеры там Кандапоги прекрасно показали,
да.
что мы заигрались в национализм, и вот когда рвануло, никто даже не понял, что произошло. Почему это не регулируется простым умалчиванием о событии?
Ну да, они полагали, что они могут эту значит, пугать этой, значит, дурилкой, да, европейское сообщество, да, но в случае чего всегда его контролируют. Кондопога. Кондопога – это верхняя точка, после этого пошло, визуально пошло на снижение.
Нет, нет, нет. Кондопога – это просто самый яркий, самая яркая вспышка. Таких кондопог в год происходит 2-3 точно ежегодно на протяжении уже там 3-4 лет. Единственное, что, ну, город не пылает 8 дней. Вот в Кондопоге это дольше всего продолжалось. Вот. А так-то вот 2-3 инцидента, сейчас 5. Вот в прошлом году 5 мы зафиксировали таких. Либо уже погромы, либо вот-вот только...
Они все носят характер антикавказский?
Нет, не обязательно, там просто всех нерусских могут бить. А могут на самом деле бить, был русский погром.
Секундочку. Где?
В Иркутской области был в прошлом году был русский погром.
Кого били?
Русских, ну, тех, кого принимали. Бурятские националисты, они там, причем там классический погром, перекрыли улицу с двух сторон, шли навстречу друг другу и с криком «Вы живете на нашей земле!» и сбивали всех подряд.
Интересная реакция. Хотелось бы, конечно, это не к вам вопрос. Хотелось бы узнать реакцию на это там Белова-Поткина и всех остальных. Движения местные. Вот это то, о чем как раз я. То как раз о чем я говорил. Движения местные, да? Кто местные в Бурятии? Собственно говоря, люди, которые устраивали бурятский националистический погром, они в низком поклоне к движению ДПНИ находятся. Да. Вот они взяли их идеологию, только она поменялась цветом, как в шахматах. Одну партию ты играешь белыми, да, на следующую партию я играю белыми. Это, да, это было бы, опять-таки, так весело, если бы это не было так грустно. Мы вернулись снова к бульону. Наверное, это и более правильная тема, чем лидеры. Есть ли какие-то приметы изменения политики по отношению к этому бульону, государственной политики?
Есть, есть. Последние полгода, ну, во-первых, последние где-то год-полтора начинается давление со стороны правоохранительных органов серьезное. Мы не думаем, что это политика, потому что просто количество убийств стало зашкаливать за все разумные там пределы. Там, вот только по нашим данным, в прошлом году около сотни убили людей. Убили. Это, а раненых там несколько сот, там 500-600. Вот. Вот начали ловить. Но это зависит от конкретных прокуроров, на самом деле. Это очень хорошо видно. Вот он переезжает с места на место, и сразу в одном месте прекращается, в другом месте начинается, значит, ловить. Вот. Ну вот, мы надеемся на то, что будут перемены в связи с тем, что в МВД реорганизован, вот создан этот департамент по борьбе с экстремизмом. Там есть, конечно, опасения, что будут давить политическую оппозицию, но я в этом смысле рассматриваю милицию как инструмент, на самом деле. Дадут милиции все равно, дадут приказ политическую оппозицию, будут ловить.
Ничего личного.
Вот, или, да, ничего личного. Но на самом деле вот видно, что реально действительно пытаются создать по шведской модели просто людей, которые специализируются на вот неонацистских группах. Они все знают, они не путают хотя бы национал-большевиков и нацискинхедов. Угу. Вот, потому что сейчас же каша в голове просто чудовищная.
До какой степени, ну, знаете, вы, наверное, ну, не знаю, наверняка ли, знаете ли вы кого-нибудь из тех, кто занимается вот со стороны милицейской, да, и правоохранительной? Там есть люди в достаточной степени вменяемые, понимающие картину адекватно? В руководящем составе?
Ну, мы с руководящим составом, мы в основном с прокуратурой вот, да, встречаемся на таких мероприятиях. Да, да, есть. Но мало.
Мало. Это можно судить по пейзажу, по тому, с какой яростью продолжают преследовать правозащитников, да, и там какого-нибудь блогера, да, которого там хотят насильно лечить, да?
Да.
Вот. И как вдруг мягко проходит... Все остальное, я уже вспоминал в этом эфире, это было опубликовано в «Новой газете» после убийства Маркелова и, значит, Насти Бабуровой. Всплеск радости открытый, причем люди не шифруются, да? Вот с точки зрения прокуратуры, если предположить, что у нас прокуратура, а не что-то другое, вот ходи по адресам, вот они, в открытую. Люди выражают открытую радость по поводу убийства. Ну, заинтересуйся, да? Причем там валом идет. Никакого интереса нет. Вот блогер Терентьев, да, да, вот блогер Черушев, огромный интерес прокуратуры. К этим никакого. А, вот хорошее письмо пришло. Моя внучка ходит в детский сад в Северной Швейцарии, где много иностранцев. Очень интересно, кто иностранцы в Северной Швейцарии? Сама Швейцария вся состоит из иностранцев, строго говоря. И там каждое утро их встречает детская песня, каждый куплет, который звучит на разных языках. А в праздники родителей просят принести свои национальные блюда. Может быть, и нам с этого начинать, пишет Светлана Ивановна. Это к вопросу о том, что бульон, он варится нами самими. Или кем-то другим, если мы сами не варим.
Ну да, ну вот просто проблема с национальными блюдами, она как раз, мне рассказывали очень хорошую советскую еще историю, когда в рамках интернационального воспитания в детском саду рассказали, какая у нас интернациональная группа, Миша вот грузин, Вася еврей, там, Мамед там азербайджанец, на следующий день детям было все равно. Это были Вася, там, Гриша и Мамед. Вот на следующий день весь детский сад бегал друг за другом с криком. Васька грузин там продавал апельсин там, и так далее.
Их научили.
Да? Их научили, да. Им было все равно, на самом деле.
А вообще, это же совершеннейшая классика, потому что национализм, вот такой острый национализм, он привнесен той самой образованщиной.
Да?
Потому что, строго говоря... В огромном количестве случаев люди это действительно безразлично. Попробуй разжечь антигрузинские настроения или антисемитские настроения в нормальном русском селе. Да, этой темы нету, да? Этой темы нету. Она может быть занесена только вот какой-то такой образованщиной. В этом смысле иногда жалеешь об изобретении книгопечатания. Думаешь, может быть, лучше, чтобы они... Если они читают эти книжки, то, может быть, лучше бы они не читали никаких. Да, ну, конечно, научить можно всему. Но, видимо, в Швейцарии, но тут интересна сам терминология, много иностранцев. Иностранцев в Швейцарии, как я понимаю, речь идет о том, что, ну, вообще, кантон на трех языках, да?
Да.
Значит, соответственно, кто иностранец в каждом кантоне, да? Это же очень смешно. Они все наверняка с большой степенью вероятности... Может быть, и граждане Швейцарии, да?
Ну, в общем, да, конечно.
Да. Но вот язык, который выдает эту проблему, если это проблема. Последняя минутка первого отрезка эфира. Эта книжка вышедшая совсем только что. Она уже как-то прочтена кем-то из адресатов?
Да, уже 5 человек собираются подавать на нас в суд.
Ой, это хороший, это замечательный результат, я вас поздравляю, да? без всякого юмора. Это значит, что вы написали что-то очень важное. И, видимо, правду, потому что обычно, когда лгут, суд, человек остро реагирует как раз на правду. Мы подробнее узнаем, за что же на вас так обиделись. После выпуска новостей это Галина Кожевникова, замдиректора информационно-аналитического центра «Сова». Продолжим через 3 минуты.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В израильском городе Хайфа минувшей ночью едва не произошел крупный теракт. Власти сообщили, что у торгового центра была обнаружена машина с большим количеством взрывчатки, которая по неизвестным причинам не сработала. В городе Первоуральск Свердловской области в давке при входе на дискотеку погибли 4 человека, еще 8 пострадали. По сообщению милиции, смертельные травмы получили мужчина и 3 десятиклассницы. В городе Клин Московской области прошла очередная акция протеста против экономической политики правительства. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», организовали акцию коммунисты и представители общественной организации «Комитет спасения». В Грузии под Тбилиси минувшей ночью был обстрелян полицейский участок. Никто не пострадал, зданию нанесен ущерб. В Македонии проходят президентские выборы. На этот пост претендуют 7 кандидатов. Считается, что наибольшие шансы у кандидата от правящей коалиции правоцентристских сил Георгия Иванова и представителя оппозиционного социал-демократического союза Любомира Фрчковского. С Сотни тысяч католиков присутствовали сегодня на мессе, отслуженной Папой Римским Бенедиктом XVI в столице Анголы Луанде. Около 100 тибетских монахов задержаны китайскими властями после беспорядков в провинции Цинхай на северо-западе страны. Второй выход в открытый космос астронавтов с шаттла Discovery на Международной космической станции сопровождался трудностями. Стивен Свонсон и Джозеф Акаба установили на МКС навигационную антенну, однако другое оборудование им укрепить не удалось. Предполагается, что этим они займутся в понедельник. Вы слушали краткий выпуск новостей.
«Все свободны» — вторая часть Марлезонского балета. Говорим о национализме. Галина Кожевникова, замдиректора информационно-аналитического центра «Сова». Позор представителю «Совы», который лжет, что ксенофобия и национализм начались с образования СССР. А разве при царе не унижались евреи, не велись войны на Кавказе? Не говорила?
Не говорила.
Представительница «Совы». Сплошные галлюцинации. Я уже не все письма зачитываю, но, братцы, давайте как-то, чтобы каждый отвечал за то, что он сказал. Не придумывайте. Речь шла о том, что мы получили в постсоветское время наследство, в том числе, разумеется, от Советского Союза, который получил свое наследство. Но мы не будем сейчас бороться с царским режимом, да, как-то, да, не будем. Вот у нас тут большие отклики по этой теме в интернете. Это я прочел с пейджера, то, что называется. Итак, начнем. Русский нацизм – это надуманная проблема, если сравнить с нацизмом в странах Прибалтики, на Украине, в Грузии и в Израиле. Русский нацизм – придумка русофобов. Это я из разных печатаю, но смысл-то один. Я видел много стран, пишет корреспондент Опфер, и понял, что Россия наименее фашистизированная. Он не пишет, какие именно страны он видел. Да, видимо, Украину, Грузию, не знаю. Наименее фашистизированная. И еще несколько таких же. Причем самое выразительное из этого, это то, что вообще у нас нету этого гена. Я сейчас пытаюсь найти. Русскому народу абсолютно не свойственен шовинизм. Более терпимого к вопросу национальности, религии, народа нет и не было. Все обвинения в великорусском шовинизме давались политиками, публицистами, преследовавшими цель отстранить на определенном этапе основной этнос государства от принятия и обсуждения важных проблем. Вот оно как. И из Иванова Валентин пишет. Нацизм не свойственен русскому народу, как и всем православным народам. У них этого гена просто нет. Это новое в генетике, что это генным образом передается. Генетика, это Валентин, да, из Иванова, да, большое открытие.
Вообще-то я не про нацизм говорил, про национализм. Это разные вещи. Вот. На самом деле мы вообще стараемся слово фашизм, нацизм не употреблять, описывая всякие явления, именно потому что, к сожалению, на самом деле у нас очень плохо с понятиями. Вот нас как в школе научили, что фашизм — это то, что мы в 1945 году победили. Так мы, значит, вот и теперь мы, значит, рассуждаем,
да,
о том,
и потом, что, кроме этого, словом фашист, я вот ругался в детском саду, как и все, да, мы, да, мы ругаемся этим словом, мы ничего не вкладываем, кроме того, что это бяка. Просто очень плохой человек есть, плохой человек, очень плохой, и фашист,
да,
это
и фашист,
совсем плохой. Мы никакого смысла в это не вкладываем, кроме того, что это очень плохой. Поэтому отложим это, отставим
конечно
в сторону. Да, речь, вот. А вот о том, что вот...
Что там, генетически не свойственно,
да,
я этого, честно говоря, не понимаю. Я не понимаю вообще о том, когда о народе рассуждают как о человеке. Вот. Народ — это совокупность людей, совершенно наделенных самыми разными свойствами. Что про ген, вот мне все время сложно разговаривать там с людьми, которые пытаются интервьюировать с таких позиций, потому что я просто откровенно не понимаю, о чем они меня спрашивают.
А вот тут он сам не понимает, потому что у него же в одной строчке не свойственно русскому народу, как всем православным народам. У них этого гена просто нет. Конец цитаты.
Да,
вот. То есть в одной строчке.
Этничность, религиозность.
Да, о чем речь-то, собственно? Про что разговор? Огромная путаница. Ну, тут рядышком путаницы. Еще закончим с путаницами. Пишет господин ядовито подписавшихся мракобесов. Фашизм, нацизм – не одно и то же, но оба являются левыми течениями, отрицающими религию, обожествляющие государство. Ничего подобного. Полная каша в голове. Где левое, где право. Ни в коем случае не отрицает религию. Наши нацисты ходят с хоругвями, да?
Наши нацисты с чем только не ходят. Наши сейчас, да, те же самые нацискинхеды, есть прекрасные гитлеристы православные, есть совершенно никакие не гитлеристы, а действительно убежденные там русские националисты, которые Гитлера на дух не переносят, которые при этом неоязычники, там вокруг костров танцуют, там, да, и всяческими себя языческими именами называют, и вон православные храмы взрывают. Это все настолько разное.
Как они промеж собой-то живут?
Сложно. На самом деле там и дерутся, и вот между собой дерутся. Там, и, например, сидящий там сейчас Тесак, да, Максим Марцинкевич и Дмитрий Демушкин, который на свободе, значит, они вот друг друга, например, на дух не переносили, там, и, я боюсь, не могли бы встретиться на одной полянке. Вот, Дмитрий Демушкин там с Иваном Сухаревским дрался, в общем, сложно у них отношения.
А это какой-то, простите, это какой-то просто избыток темперамента в организме? Может, это как-то к медикам? Потому что вот от ощущения, что они, ну, там рядом есть еще футбольные фанаты, которых к этому пытались подключить, как мне кажется, да, как-то втянуть активно. Мне кажется, что собираются по интересам люди, которых просто с утра проснувшись, им надо подраться. Нет такого ощущения? Я не спрямляю?
У меня нет такого ощущения на самом деле. То есть не то, что там силушка по жилушкам богатырская это самое разбегается, просто вот какая-то агрессия, она разнонаправленная, а направлена на там идеологических там соседей по полю, да, это просто потому, что они действительно убежденные. Вот Тесак, он других немножечко убеждений придерживается, чем Дмитрий Демушкин. Для нормального человека там, в общем, не понять, чем они отличаются, такие же, в общем, одинаковые. Но вы попробуйте это им скажите, вас убьют. И тот, и этот, потому что... И не потому, что вы там...
Да, не той нации.
Не той нации, да, а потому, что вы им это сказали.
Вот однако же, есть мнение и такое. Недавно, в котором мне довольно близко, не скрою, недавно в киоске с сувенирами обратила внимание на беленькую футболочку с напечатанной крупными буквами фразы «Чем поливали, то и выросло».
Отлично.
Вот, собственно говоря, для меня это очень близкий подход к проблеме. Вот давайте о том, чем поливали. Давайте соседнее письмо из 13 правых националистических организаций. Это взято из вашей же книги табличка, да, которая перепечатана в... в журнале The New Times, по-моему. Или составлено на основе.
Составлено на основе, да.
Да. Из 13 правых националистических организаций до Путина появилось 3, во время Путина 9, после 1. Вот по поводу того, чем поливали. По поводу того, чем поливали. Чуть подробнее давайте про это.
Ну, на самом деле, то, что вот New Times составил, я с этим не совсем согласна, это их подход был. На самом деле, все-таки немножечко по-другому, да, мы все-таки описывали идеологические группы, которые легально действуют, потому что основная масса это нелегальные вот нацискинхедские группировки, там, которые по дворовому признаку объединены и бегают там по дворам и бьют. Вот то, что при Путине появилось и не появилось, был огромный массив, просто видоизменилось очень сильно, действительно видоизменилось, и это было связано с тем, что действительно Ельцина не принимал ни одна организация националистическая, когда пришел Путин, там был серьезный кризис, потому что они его восприняли сразу как своего.
Очень интересно, кстати, по каким... Это почти по запаху, да? Вот они что-то почувствовали, ведь он же ничего поначалу не говорил такого.
Ну, вы знаете, вот это очень интересный феномен. Мы до сих пор сталкиваемся, вот когда он там в первое президентство еще сказал, значит, что мы будем мочить террористов в сортире, я до сих пор наблюдаю, как фразу цитируют, что мы будем мочить чеченцев в сортире, потому что она была именно так воспринята, никто не услышал слово террористы. Вот. Конечно, а потом вот у нас коллеги проанализировали на самом деле, как Путин обращался к гражданам России. Он за 8 лет своего президентства там всего 2 или 3 раза употребил слово «россияне». Он никогда не употреблял это слово. Вот. Зато в 2006 году он начал рассуждать про коренных и некоренных.
Ну вот.
Да, конечно.
Подсознание.
Вот, да, и на самом деле очень многие воспринимают его как своего, как человека, который реализует, ну, как программу «Минимум».
Да. Вот. Я должен с удовольствием извиниться. Светлана Ивановна прислала мне пояснение, мне безграмотному. В Северной Швейцарии крупнейший физический институт, где работает много иностранцев, и там, соответственно, их семьи и дети. Я-то полагал, что речь идет о кантонах с разными, так сказать, разными языками. Нет. На самом деле иностранцев, да. Ну что же, тем лучше для Швейцарии. Тем лучше для Швейцарии, которая, по крайней мере, ну, в Швейцарии, Швейцария сама устроена так, что там огромный опыт такого профилактики.
Но за правых-то проголосовали.
За правых проголосовали. За правых это оборотная сторона, это маятник качается. Это маятник качается, он качнулся очень сильно во Франции, разумеется. Это есть объективные вещи. Вот давайте об этом поговорим, о стыке социальном. Конечно, когда на голову там немецкого или французского налогоплательщика, работающего, падает некоторое количество неработающих, да, и при всей политкорректности начинает народ замечать, что они как-то другого цвета кожи, да, да, у них другое количество детей, они говорят немножко на другом языке и немножко другую религию исповедуют, то, конечно, если эта проблема не решается в рамках демократических, то через какое-то время начинает вылезать Ле Пен и набирать двузначные цифры. Это, рискну сказать, нормально. Это нормально. Ле Пен, как градусник, он показывает высокую температуру. Значит, дальше в стране с обратной связью принимаются меры какие-то. И я вспоминаю, что после этих волнений во Франции, после этих погромов и стычек и так далее, да, были полицейские меры. 40 человек было, кажется, выслано из Франции, да, и сколько-то человек посажено. И миллиард евро был вкачан в социальную сферу, в образование этих самых, да, людей, потенциальную среду, тех, кто переворачивает машины, поджигает и так далее. Значит, вот реакция, или Пен пошел немножечко на убыль, заметим, да?
Да не немножечко,
ну,
там,
да,
серьезно.
Ну да, да, немножечко, в кавычках говорю, да, серьезно пошел на убыль. Это ведь не значит, когда мы говорим о национализме, это не значит, что это только у нас. Это везде, и это понятно. Это очень тесно сращено с социальным, потому что неравенство еще никто не отменял. И оно будет всегда. Вопрос в том, как общество реагирует. Реагирует оно кондопогой, или оно реагирует миллиардом евро, вкачанным, да, в социальную сферу на поднятие, да, на, и в том числе на вот такие, значит, образовательные программы. Вот о чем идет речь. Дальше письмецо. Письмецо такое... Из Белоруссии. Вот ведь очень интересно, да, по поводу местных и неместных. Замечательный, почти анекдотический случай, опять-таки очень грустный. Большое письмо. Примитивный бытовой нацизм, ну, национализм он имеет в виду, да, было будет всегда. Вот пример. В октябре 99 года, после взрыва домов в Москве, я попал под дорожный постовой контроль где-то на въезде в Челябинск, если не ошибаюсь, пишет Николай из Белоруссии. Для проверки документов на посту иностранцев направляли в отдельную очередь, в конце которой пристроился я. Очередь представляла собой парад азиатских наций, не славянской наружности. Средняя, Юго-Восточная Азия, арабы, индусы, коренные народы Севера и Сибири. Даже не представляю, каким образом они там все оказались. Большая часть, скорее всего, свои россияне. Но отношение инспекторов угадывалось. Кто их разберет? Все не русские. Я единственный европеоид, пишет Николай из Белоруссии, выглядел в этой команде нелепо, что скоро... заметил постовой, вывел меня из очереди и разрешил ехать дальше. Вот к разговору о бульоне. Вот, этот постовой, он же ведь не тесак, да, и не член партии Родина, скорее всего, с большой вероятностью. Конечно. Он просто постовой. Но у него на биологическом уже уровне, то есть не на биологическом, конечно, а уже на привычном уровне, и на ежедневно привычном уровне. Вот этот вот распознаватель свой-не свой, как в самолете, да?
Конечно.
Он настроен на этническую волну. Поэтому Николай из Белоруссии свой, что, в общем, справедливо, по большому счету, да? Да, и даже до создания союзного государства, да? А коренной житель народа Севера, да, он чурка не русский. Вот, что делать с постовым?
Ой, вот
детский
это,
вопрос.
Это,
что делать же, с постовым?
Да, что делать с постовым? Года два назад наши коллеги провели по американской методике исследование очень интересное, кого чаще останавливают московские милиционеры. Оказалось, что у человека с неславянской внешностью шансов быть остановленным в московском метро в 27 раз больше, чем у... Причем это не обязательно вымогательство денег, там практически никто, кого не спрашивали, за что вас остановили и что просили, не обязательно, просто документы проверить. Когда было презентовано это исследование, значит, милиция согласилась с тем, что нужно что-то менять. Что менять? нужно отменять штрафы за регистрацию, потому что, как говорят там руководство милиции, в общем-то, частично я с ним согласна, что он видит не славянина, с большой долей вероятности это человек не москвич, с него можно содрать взятку.
Угу.
Ну, то же самое, я думаю, в Челябинске. Вот. Я просто не очень знаю, как там регистрация работает. Вот. Нужно на самом деле, или там, когда милиционер плачущим голосом говорит, а что мне делать, если у меня ориентировка вот все на людей с Кавказа? Конечно, я буду только...
Как может быть ориентировка на людей с Кавказа?
А вот там, ну вот разыскивается. У него в кармане, он, да, честно, вытаскивает.
Есть конкретный портрет.
Нет, 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 фамилия. Фамилия – это изумительная вещь на самом деле. То есть вот наши коллеги, опять же, подходили и спрашивали, почему вы останавливаете только не славян. Милиционер честно вынимает, значит, эту самую бумажку, на которой перечислено там 100 фамилий, и там большинство из них это там с, ну, явно там азербайджанские фамилии или там грузинские.
Они в розыске?
Да. Ну, какие-то там фамилии, да. Вот. И это поразительная вещь на самом деле, потому что, ну, это на самом деле начинаешь задумываться о том, что есть вот то, что в Америке называется racial profiling, да, этническая избирательность, mm-hmm. вот. И как это снимать, непонятно. Мы сначала думали, что вот криминальная хроника, которая там пишет, да, формирует этнический стереотип, мы посчитали. Вот. Этничность упоминается там в московском комсомольце 5% на самом mm-hmm. деле всего. Только это так бросается в глаза. У нас мозги настолько этнизированы, что когда мы читаем про милиционера, который берет взятку там или грабит, угу. вот, это, ну, и милиционер, и милиционер, что с него взять? Вот. А когда мы читаем про грузина, там, изнасиловавшего, там, не знаю, там, 30 старушек, да, вот тут сразу это самое. А дальше уже понеслось. Они понаехали, они насилуют.
Ну,
как с этим бороться?
Горький когда-то писал, что если... русский мальчик украдет булку в булочную, то это украл мальчик. Если еврейский, то это украл еврей.
Да.
Это избирательность сознания. Да. Да? Это было до советской власти. Да, и после советской власти. Это избирательность сознания. Послушаем, у нас уже звонки. Давно-давно. Иван из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Мне даже жалко прерывать вашу очень интересную беседу, но у меня вот такой вопрос. Недавно по радио «Свобода» была передача... фестиваль документальных фильмов, где первое место собирались присудить антифашистскому фильму, и был какой-то звонок из руководства, который категорически запретил, не посоветовал этого сделать. Вот хотелось бы задать такой вопрос, а как ваше мнение, какое отношение нашего руководства вот к подобной проблеме? Спасибо.
Разное. У нас нет, на самом деле, на мой взгляд, но если брать вот политическую верхушку, у нас нет стратегического какого-то отношения. Мы играем. Национализм – это, ну, на мой взгляд, для нашего руководства, ну, то, что вы говорили в первой половине, это инструмент. Нам кажется, что когда он будет не нужен, мы его уберем в ящик стола, и все исчезнет. Мы вот создали партию «Родина», разрушили партию «Родина», и якобы она исчезла.
Так Рогозин-то в Брюсселе, а электорат-то здесь.
Ну, электорат-то здесь, да даже вопрос не в электорате, а вопрос в том, что все эти люди, на самом деле, никуда не делись. Более того, они сейчас все очень хорошо устроены там или пытаются там устроиться. И у них завелись связи, поскольку там, вот, пожалуйста, там, как его, русский образ, там один из организаторов русского марша, значит, теперь сидит на телевидении, значит, канал «Спас», там он вообще редактор политического вещания, Дмитрий Тараторин, и беседует с генералом из МВД, начальником департамента, о том, вообще, нужно ли легализовывать оружие. И неважно то, что, в общем, генерал может не знать, что, с кем он разговаривает и кого он называет там другом и коллегой, а генерал называл его там другом и коллегой. Вот. А важно то, что Дмитрий Тараторин будет ходить и говорить, вот, меня поддерживает Министерство внутренних дел.
Ну да, когда нету стратегической, когда нету стратегической линии,
да,
то
да.
она создается де-факто.
Конечно. Да? Или создается некий имидж наличия этой стратегической линии.
Ну,
когда Белов говорит, да у меня там в администрации президента покровительство, вот. Никто не может ни опровергнуть, ни подтвердить, но когда все видят, что Белов выступает с какими-то там речами и остается безнаказанным, все думают, да, у него покровительство.
Слушайте, я слушаю вас одновременно, читаю письма, Я думаю, господи боже мой, вот вроде мы говорим о русском национализме. Значит, огромное количество писем посвящено борьбе с американцами, которые, напоминаем о том, что американцы линчевали негров.
Да.
Значит, любимая тема. А у них уже, братцы, у них уже черный президент, оставьте вы их в покое. Они разобрались с Куклукс-кланом.
Да, уже.
Это у нас 100 убийств в год, да? И несколько, да?
Да, экс-лидер Куклукс-клана теперь к нам ежегодно наезжает на всякие конференции.
По обмену опытом. А там он не может появиться больше толком-то, да? Там он попробуй собери конференцию.
А он там под преследованием уголовным.
Под преследованием. Вот он теперь сюда. Да? А мы все боремся с Куклукс-кланом, да? И все, вот, половина писем про это. Ну, я опускаю письма про меня, которые, разумеется, этой программой ясно на чью мельницу льет воду. Но, братцы, да, и даже одно письмо про Чубайса.
Вот что, лучше... и в этом он
нет,
виноват.
Нет, нет, нет. Лучше уж национализм, чем Чубайс с его нанотехнологией. То есть уже все что угодно. Братцы, это с любой точки вы начинаете палить по этим своим излюбленным мишеням. Мы про другое сейчас разговариваем. Значит, оставьте покой Чубайс и Куклукс-клан. Мы не про это. Виктор Григорьевич из Московской области. Здравствуйте, вы в эфире. Только радио уберите, а то двоится звук.
Все понял. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В дни... В своей комсомольской юности я в 71 году из армии работал на строительстве Камского автозавода в Набережных Челнах. Значит, ну, я 72-й год был таким годом юбилея. Напомню, что это было 50-летие образования СССР. Так вот, у нас, значит, под окнами были драки в общежитии и под окнами драки на националистической почве. Так, вот татары там и так далее. Потом они ходили местные, и вот всем нам раздавали, ну понятно что. Вот, это первое. И второе, ну вы будете долго смеяться, значит, ситуация следующая. Послали нас в 72-м году на ЗИЛ, автозавод, в Москве, на Тиферовском бульваре, там весь сброс со всего Союза. И, значит, у нас в общежитии в комнате жил один бурят. Почему, говорю, долго будете смеяться? Потому что об этом речь зашла. Почему-то некоторые подумают, что специально я как бы звонил. Так вот, этот бурят, он закончил там институт и прочее. Такой интересный человек. А поскольку я сам был рожден в Забайкалье, мы с ним как бы дискутировали на разные темы. Так вот, этот бурят в 73-м году дело было, напомню. Значит, он говорил, что русские должны еще ответить за то, что они натворили в Сибири и так далее, и так далее.
Ну да, но никто же не говорит, что нет какого-то другого национализма, кроме русского. Национализмы бывают разные. Мы исследуем русский национализм, ну и книжку выпустили, потому что, во-первых, мы на русском языке читаем, а на бурятском, к сожалению, нет, а националисты, они предпочитают на своих языках писать. А Набережные Челны до сих пор оплот татарского национализма. Вон Рафис Кашапов, пожалуйста, там этот татарский общественный не помню, как он сейчас точно называется. Вот сейчас там преследование по 282-й статье, уж в который раз этого Кашапова пытаются привлечь. Вот. Так что нет, никто не говорит, что этих национализмов нет.
Да, штука в том, что я уже цитировал, что из всех зол сатирик выбирает больше, да, из двух зол. Есть такое. И, естественно, правозащитник тоже, и аналитик тоже. Мы анализируем то, что представляет наибольшую опасность, потому что русский национализм является детонатором, и, разумеется, для всех национализмов внутри Российской Федерации. Разумеется, мы об этом уже говорили, это такая объективная, понятная вещь. Угол падения равен углу отражения. Да? И до тех пор, пока здесь будут кричать там «Ату не местным», непонятно, почему в Бурятии не должны кричать «Ату не местным», почему в Набережных Челнах. Об этом-то и речь, что то, что в Германии обернулось концлагерями, у нас обернется полномасштабной, если до этого дойдет, полномасштабной махаловкой стенка на стенку, да, по образцу КамАЗа, только, так сказать, в 1000 раз увеличенная. И уже с хорошим боеприпасом. Вот только о чем идет, может идти речь. У нас последняя, так, пятиминутка уже программы. Давайте немножко о вас поговорим, Галина. Неожиданный поворот тем. Нет, это очень любопытно. Когда я знакомился с вашей биографией, то я подумал, что если бы не последняя строчка в этой биографии, то, ну, скучно-скучно так все как-то, да? История архивоведения, РГГУ, да? Занимается вопросом деятельности органов федеральной исполнительной власти, 95-й год, органов государственной власти, субъектов. Да, и области научных интересов, военная история России конца 19 века, начала 20-го, структурно-биографический справочник администрации президента РФ.
Да, опубликован. Был такое, да? Да, давно, да.
И в 2002 году переключение вот на эту работу То есть три четверти вашей биографии – это биография, вполне укладывающаяся в понятие официоз по формальным признакам. Да, вот администрация президента, да, вот. То есть все тихие темы, бумажные темы. И потом такая боль сразу, на такой нерв. Это... Расскажите, как вдруг это случилось? До какой степени вдруг?
Да, ну это на самом деле не вдруг. Это все-таки такая немножечко биография, которая шла по основным направлениям деятельности. Это вот работа в центре «Панорама», где я с 95-го года работала. Там просто шло вот это большое направление по подготовке справочников по националистам. Я там тоже участвовала. Просто это не было как бы самостоятельной работой. А справочники по госструктурам, они были там. Это была самостоятельная работа, потому что я только после института лучше всего это понимала. У меня специальность вообще-то история государственных учреждений и общественных организаций. Я как работала по специальности, так и работаю. Раньше госструктурами занималась, а сейчас этим. Вот. А потом в какой-то момент все-таки, когда стало ясно, что с госаппаратом все уже понятно, вот, исследовать уже, в общем-то, нечего, постепенно вот в 2000 году начался большой проект по исследованию языка вражды в масс-медиа, которым я уже начала руководить. И вот пошло постепенное переключение просто на тему, которая одновременно становилась все более и более актуальной. И начали уже
примагнитились. И да. Вас к этой теме, эту тему к вам.
Вот, да. И это было, но это был чистый научный интерес, просто он вот немножечко изменил вектор. Не было никакого слома, на самом деле.
Кто из письма Николая из Белоруссии, расскажите о людях и действиях, противостоящих этому кошмару. О людях. У нас минутка где-то до конца эфира. О людях.
О людях. Люди разные. Есть люди, есть радикальные антифа, которые, к сожалению, абсолютно маргинальны и сами действуют примерно такими же действиями. Есть пацифисты, леваки, анархисты. Есть исследователи такие, как мы. Их очень мало. Всех этих людей очень мало. К сожалению, очень мало. Мы сейчас маргиналы, это надо признать.
Вот на этом я постепенно заканчиваю беседу с маргиналом Галиной Кожевниковой, заместителем директора информационно-аналитического центра «Сова». Надеюсь встретиться с ней в этой студии еще через какое-то время, когда Галины, такие как Галина, все-таки перестанут быть маргиналами в нашем сползающем к национализму обществе. А после этой программы, слушайте, после выпуска новостей, программа «Общественное мнение», «Постсоветский человек и гражданское общество». Вот тема программы, отчасти в продолжении нашей сегодняшней темы. В гостях у «Радио Свобода» директор Левада-центра Лев Гудков и член правления общества «Мемориала» Александр Черкасов, ведущая Вероника Баде. Это была программа «Все свободны», ее ведущий Виктор Шендерович. Услышимся через неделю.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принцип полностью, либо частично, признал себя виновным в инцесте, в насилии над дочерью, а также в лишении ее свободы.
От имени президента Пакистана я объявляю о восстановлении в должности всех
участники
уволенных.
Форума пытаются создать глобальный водный рынок.
В Вашингтоне ВИЧ инфицирован почти каждый десятый, в возрасте от 40 до 40.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.